В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в московской студии гость, независимый политолог и географ Дмитрий Орешкин, а на связи с нами из Соединенных Штатов Америки экономист Сергей Алексашенко. Давайте начнем с обзора событий, которые, в общем, не очень радуют.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины снова обострился в середине февраля. 17 февраля власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик объявили о том, что их территорию обстреливают войска вооруженных сил Украины. Власти Украины заявили об обстрелах со стороны ЛНР и ДНР российскими вооруженными формированиями. 18 февраля на фоне обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе власть ЛНР и ДНР объявили об эвакуации в Россию гражданского населения. Первым об эвакуации объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ о начале наступления в Донбассе.
С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение.
Вслед за ним об эвакуации сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он обратился ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, с просьбой встать на защиту своей земли. Согласно метаданным видеозаписей, оба обращения были записаны заранее, еще 16 февраля. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому эвакуированному из Донбасса по 10 тысяч рублей. На эту акцию федеральный бюджет перечислил Ростовской области 5 миллиардов рублей. За двое суток границу с Россией пересекли 40 тысяч человек. Часть жителей уезжала на автомобилях, другие ждали специально подготовленные автобусы. Образовались многокилометровые пробки. 19 февраля в Ростовской области в километре от границы с Украиной взорвалось два снаряда в хуторе Моноцкий и в хуторе Патроновка. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщение об этих взрывах провокацией и ложью, подчеркнув, что погибших людей нет. 20 февраля в центре Москвы на Пушкинскую площадь вышли 8 человек с антивоенными лозунгами. В одиночестве в пикетах приняли участие Лев Пономарев, Юрий Самодуров, Михаил Кригер, Николай Рекубратский, Михаил Удимов, Ольга Мазурова, Александр Мацкевич и Анна Кречетова. У задержанных были плакаты с надписями «Россия, не трогай Украину», «Долой власть чекистов», «Руки прочь от Украины», «Школы и больницы вместо бомб и снарядов», «Нет войне с Украиной» и «Свободу украинским политзаключенным». Полицейские задержали пикетчиков. Президент США Джо Байден дал согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на 24 февраля переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча состоится при условии, что Россия не предпримет военных действий, если вторжение не произойдет, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Ну, действительно, пока непонятно, произойдет ли эта встреча. Я обращаюсь к Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Ну что, ощущение такое, что эскалация продолжается и никаких позитивных моментов мы просто не видим в последнее время, вот после выходных.
Ну, мы не должны их видеть. Как раз стратегия, или, правильно даже сказать, тактика Владимира Путина заключается в нагнетании ситуации, чтобы было все страшнее, в расчете на то, что Запад или Украина испугаются и примут какие-то условия. Так что это все вполне предсказуемо, ничего удивительного нет. Интереснее и важнее другое. В ДНР, ЛНР говорят, что Киев готов напасть. Киев говорит, что Россия готова напасть. Причем даже не столько Киев, сколько западные аналитики. Но пока ни те, ни другие не нападают. Идет речь об обмене информационными ударами. Какие-то группы диверсантов задерживаются и обезвреживаются. Какие-то дома штурмуются.
Какие-то сараи взрываются.
Сараи взрываются, да. То есть я думаю, что мы с вами наблюдаем такое искусственное нагнетание предвоенной истерии. Ну, наверное, в какой-то степени это работает, потому что какая-то... Я даже думаю, что, может быть, большая часть моих уважаемых соотечественников на это реагирует как на реальность, на действительность. В то время как реальность, это, с моей точки зрения, в значительной степени гибридно-виртуальная.
Хорошо, а вот как вы понимаете все-таки ту задачу, которую ставит Владимир Путин, предположим, если он вот так вот накачивает обстановку? Кстати говоря, ну, если они сообщают, что уничтожили 5 нарушителей границы России, что попахивает каким-то глявицем, то, значит, надо предъявлять, в конце концов, какие-то тела. Факты, тела, да, и так далее. Или там, если вы говорите о том, что это информационная такая кампания и война, с другой стороны, мы имеем сообщения вполне достоверных источников, которые фиксируют, что вот эти танки, которые ехали на платформах, теперь ездят по грязи где-то около границы. Есть фотографии молодых людей в форме, которые в повалку там на какой-то железнодорожной станции, которые день ночуют, ну, в таком не очень боеспособном, правда, состоянии. Ну,
Михаил, а разве это не вписывается в концепцию нагнетания? Раз танки приехали, то надо снять на камеру, как они ездят по грязи и готовятся к дальнейшему движению. Так что здесь, мне кажется, все абсолютно предсказуемо. Что касается вот этих боестолкновений, то прошлой ночью был опубликовано видео телеканала «Оплот» в ДНР, где как бы МГБ ДНРовское взяло группу украинских диверсантов. А на следующий день утром тот же самый дом, который был в процессе нейтрализации или захвата этих диверсантов, разрушен, показывали в том же самом эфире, в того же самого канала «Оплот», как жилищный фонд, изувеченный в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины. Опять же, тел этих диверсантов или их самих мы пока в натуре не наблюдали. Равным образом нам пока и не показали этих пятерых уничтоженных разведчиков или там диверсантов. И, насколько я понимаю, вот что сейчас Украине меньше всего нужно, так это как раз военное столкновение с значительно превосходящей российской армией. Но все это забывается, когда люди в новостном потоки видят эти ужасные сообщения, и они, конечно, реагируют, и многие из них даже всерьез верят. Но ведь весь советский народ верил 26 ноября 1939 года, что коварные финны обстреляли пограничный пункт Майнила, да, и там было убито 4 военнослужащих и ранено 9. Ни их фамилии, ни их тела не обозначили были и не показаны, но это сработало.
Ну,
и
да.
30-го уже начались военные действия против Финляндии.
Правда, но время было немножко другое. Давайте мы Сергея Владимировича Алексашенко тоже послушаем, как видится издалека вот эта ситуация, на которую, кстати говоря, бурно реагируют российские рынки. Вот этот, я просто сижу, смотрю на экран, отскок рубля. Доллар, значит, стремится там к 79, евро к 90. Там акции упали за день, как пишут, на 1 000 000 000 000 рублей. В общем, какая-то такая картина экономической катастрофы на фоне, ну, вот этого вот, как сказать, процесса эскалации. Вот.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, зрители. Ну, на самом деле, вот если в целом говорить про ситуацию, то я скорее разделяю позицию Дмитрия. Мне кажется, что Путин продолжает играть в игру, которая называется «наращивать напряжение». Да, ведь вот это то, о чем он объявил в ноябре на коллегии МИДа. Ну, как известно, мертвые не потеют, но также вот там мертвая там, украинская разведывательная диверсионная группа, если там все 5 человек уничтожены, понятно, что они не могут дать никаких показаний. И вполне вероятно, что мы в какой-то момент даже увидим трупы, увидим документы, но показаний мы никаких не увидим. Я считаю, что с рынками ничего страшного не происходит, в том плане, что не в том плане, что они не падают. На рынке есть хорошая фраза, что продавай на слухах, покупай на фактах. Да, вот сегодня никто, я думаю, что кроме одного человека на земле, которого зовут Владимир Путин, не может сказать, будет война или не будет. Это такая вот его личная авантюра. Только он понимает весь сценарий. В Возможно, что у него есть какие-то развилки, только он хорошо понимает, чего он хочет добиться и в какие сроки. Вот. А все остальные живут в ожидании краха. И если вы являетесь управляющим активами, не знаю, там, 10 миллиардов рублей или 10 миллиардов долларов, неважно, которые вложены в Россию, и вы видите, что Россия там, делает все ближе и ближе шаги к тому, чтобы развернулась война, после которой начнут вводиться серьезнейшие там, финансовые санкции, то, в принципе, нормальная позиция инвестора, который хочет лучше недозаработать, чем потерять все, это продать то, что есть, пусть даже и с маленькими убытками или с большими убытками. По крайней мере, ты страхуешь себя от того, что ты потеряешь все. Поэтому рынки, я бы сказал так, ведут себя предсказуемо. Если посмотреть на графики последних, нам, не знаю, последнего месяца, то мы видим там вверх-вниз, такое абсолютно пилообразное движение в зависимости от того, какие сигналы посылает Кремль.
Да, а много продают-то, кстати говоря?
Продают ровно столько же, сколько покупают.
Ну что ж, вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, вот на 22-е намечено заседание Совета Федерации, оно внеочередное, формальный повод это как бы повысить пенсии военным там, на 8 и сколько-то десятых процентов. Ну и Государственная Дума тоже заседает, и вот они все собираются, значит, на свои заседания. Каково ваше впечатление? Будет ли дальше реализовываться инициатива, которая была проиграна во время визита господина Макрона в Москву, принятие заявления с требованием, просьбой к Владимиру Путину признать вот эти сепаратистские пиратские республики, значит, ну, на фоне вот всех этих событий, тем более, так сказать, их лидеры говорят, что им уже помощь требуется. Вот как вы видите перспективу здесь?
Ну, видите ли, мне кажется, что это тоже элемент вот этого вот нагнетания ситуации. Потому что слово Государственной Думы сейчас не значит ничего или очень мало.
Вот Путин, кстати, сказал Макрону, что это коммунистическая инициатива, и он ее как-то не поддерживает. Единая Россия не поддерживает. Теперь, правда, какие-то вокруг этого игры, но очень смешно, конечно.
Ну, кому-то смешно, кому-то страшно. Но история заключается в том, что решения принимаются в Кремле. И это написанное на бумаге заявление Государственной Думы, оно на самом деле лежит под сукном. И если Владимир Владимирович решит это делать, то он это сделает. А если не решит, то все эти призывы, обращения и решения, что Совет Федерации, что Государственной Думы, останутся таким шумом ветра в прибрежных камышах. А другой вопрос, что ведь если бы Путин хотел признать эти республики, у него для этого было 7 лет. Он их не признавал не потому, что он там чего-то сильно боится, а потому, что это ему политически невыгодно. Ему гораздо удобней держать эти больные точки в теле Украины с тем, чтобы за разбитую посуду платил Киев, а в реальности управляла там ситуацией Москва.
То есть мы не сторона конфликта.
Это само собой. Цитата. Но ведь смотрите, если уходят из Украины эти два новообразования, то примерно 2 миллиона избирателей перестают участвовать в электоральном процессе Украины. Как раз те, которые поддерживают пророссийские партии.
Но они и так не участвуют.
Значит, они участвуют. Они же члены, они же граждане Украины. Они, в принципе, могут голосовать за вот эти самые партии жизни, как там она называется.
Оппозиционная платформа.
Оппозиционная платформа. Это раз. Два, конечно, это то, что на шею российскому бюджету. Сейчас его как бы эти две республики питают главным образом не из бюджета, а из бассейна или из каких-то там добровольных отчислений олигархов, а тут придется напрямую из бюджета, что не очень хорошо. Три, это означает, что на самом деле для украинских начальников, для истеблишмента, это будет большой подарок, потому что, в общем-то, они прекрасно понимают, что возможности повлиять на ДНР, ЛНР у них минимальны. А висит это на них большим грузом, потому что от них ждут и решения этой проблемы. Если это решение состоялось обстоятельствами непреодолимой силы, то, я думаю, половина начальников в Киеве с благодарностью перекрестятся, потому что они освободятся от этой гири на шее. Им не надо будет отвечать перед своими избирателями за то, что там происходит.
Ну, они хорошо, они скажут, что Минские соглашения расторгнуты Россией.
Однажды, а это однозначно так и будет, потому что Минские соглашения как раз исходят из того, что это территория Украины. И именно, в частности, именно поэтому Путин не хотел их признавать. И я думаю, что в ближайшем будущем признавать не будет. Но я хотел сказать, что ни Зеленский, ни любой другой политик в украинском истеблишменте никогда не может сказать, что, слушайте, давайте отрежем этот такой засохший ломоть, и бог с ним, пусть живут сами. Это нельзя сделать, потому что тебя сразу обвинят в предательстве. Но реально для них это очень серьезный груз, который сильно им, скажем так, усложняет жизнь. Так с какой же радости Владимир Владимирович Путин будет облегчать жизнь господину Зеленскому? Это не в его планах.
А с патриотической радости, чтобы вот из этого кризиса вот так красиво выйти и сказать своим избирателям, что понятно, мы признали понятно, вот эти республики, да, теперь мы их защищаем. Кстати говоря, и войска можно туда еще подсунуть, ну, под видом опять
понятно,
этих
логика, я могу ответить. Мне кажется, что Владимир Путин прагматичен на грани циничности или даже за этой гранью. И он этот самый патриотический жар может поддерживать и какими-то другими менее рискованными и менее затратными в политическом смысле для него методами. Кстати говоря, вот иностранный агент по имени Левада зафиксировал в январе рост на примерно 4-5% оценки того, как граждане рассматривают нынешнюю политику в России. То есть на 4-5% стало больше тех, кто считает, что дела в России идут в правильном направлении. А тех, кто считает, что неправильно, в январе, по данным Левады, было 39%. Что, в общем, на самом деле удивительно много при расчете на такую тотальную пропагандистскую машину, которая у нас существует. Я хочу сказать, что если Путину надо будет, он нарисует виртуальную победу, ну, с помощью каких-нибудь других средств. Ну, например, можно будет заявить о том, что как никогда сплотились Россия и Белоруссия, и батька уже не вякнет, потому что он целиком зависит от Путина. И, например, объяснить, что все эти танцы вокруг Украины были просто для того, чтобы задурить мозги Западу, а на самом деле целью была Беларусь. Это уж совсем
плохой. Но войска там действительно затормозили.
Ну да. Это уж совсем плохой вариант, когда совершенно нечего предъявить. Но даже в этой ситуации на телевизоре можно показать победу.
Сергей Владимирович, как вы видите, вот возможно ли действительно признание этих сепаратистских республик России в ближайшие там несколько дней вот для того, чтобы выйти из этой странной ситуации с кризисом, беженцами или как там их уже теперь называть, перемещенными лицами, скорее лучше их назвать, поскольку они перемещаются явно не по своей воле и явно в таком замусоренном информационном пространстве.
Михаил, я вам даже сочувствую, потому что у нас с Дмитрием ну, как-то насильно очень совпадают взгляды. Я даже не очень понимаю, о чем вести дискуссию. Но на ваш вопрос, кстати, я бы сказал так, что признание ЛНР, ДНР, ну, во-первых, может состояться в любой момент, да, потому что, опять, это зависит от одного единственного человека, в мозги которого никто влезть не в состоянии. Но другое дело, что признание этих самостоятельных, самопровозглашенных образований, мне кажется, только усугубит кризис с беженцами, потому что, ну, перемещены женщины, дети, там, старики, пожилые люди, да, и, в общем, территория разрушена, и расходы, которые лягут на российский бюджет, они действительно станут какими-то непомерными. У меня в этой связи, ну, если мы занимаемся конспирологией, обсуждаем варианты, то мне кажется, что цель Путина, ну, она может состоять прямо в противоположном. Принудить Украину к миру и к быстрой реализации Минских соглашений, ну, в том формате, как это считает нужным Кремль. То есть быстро принять все законы и впихнуть Донбасс обратно в Украину. Ну, надоел Путин этот чемодан без ручки. Ну вот просто надоел, понимаете, 7 лет и нет хорошего решения. Да, и непонятно, чего с ним делать. Признаешь плохо, не признаешь плохо, начнешь войну плохо, не начнешь войну плохо. А вот здесь впихнули Донбасс обратно в Украину, и пусть они с ним колупаются. А ты зато можешь выйти, снова начать шантажировать Байдена и говоришь: Байден, ты обещал отменить санкции, ну давай отменяй. Да, поэтому вот может быть и такая игра. Я же поэтому говорю, что здесь вот инициатива и написание сценария в руках одного человека, и здесь можно только догадываться, в какую сторону пойдет его перо.
Ну, мы тут не очень дискутируем, мы ведем такой интеллектуальный диалог. Вот конкретный более вопрос к вам, как экономисту, Сергей Владимирович. Скажите, а все-таки что значит непомерные расходы? Вот сейчас выделено там Ростовской области 5 миллиардов рублей. Это много или мало? Ну, хорошо, выехало по официальным цифрам, которым трудно пока поверить, 70 тысяч человек. Но выйдет еще 70 тысяч, еще. Это российский бюджет в нынешнем состоянии при цене на нефть больше 90 за баррель долларов выдержит или нет?
5 миллиардов рублей, конечно, российский бюджет выдержит и даже, что называется, не поперхнется. Это там знак после запятой, третий знак, потому что все считается в триллионах, соответственно, третий знак после запятой. И без проблем профинансирует и 5 миллиардов, и даже 50 миллиардов. Другое дело, что когда вы забираете Донбасс себе, вот эту оккупированную часть, то это уже у вас население, не знаю, где-нибудь там миллиона, наверное, 3 человека, это больше Крыма. Крым обходится в 5 миллиардов долларов в год за последние там 8 лет. Соответственно, вы умножаете, ну, примерно раза в полтора, у вас уже получается там 7-8 миллиардов на Донбасс. А восстановление экономическое, инфраструктурное в Донбассе, ну, наверное, будет покруче, чем в Крыму. А самое главное, что так же, как Крым, этот регион будет дотационный, и его нужно будет содержать. Но поэтому вы вешаете на свою экономику какие-то совершенно огромные расходы. И опять, так же, как в 2014 году с Крымом, это все пойдет за счет того, что будут обрезаться расходы на поддержку других российских регионов. Да? Сказать, что от этого российская экономика рухнет, нет, неправда. Сказать, что от этого российский бюджет рухнет, нет, неправда. Но, понимаете, там 5 плюс 7, там 12 миллиардов в год, ну, в общем, деньги такие, конечно, уже даже министр Силуанов, я думаю, начнет крякать.
Ну, а все-таки вот можно нам напомнить хотя бы примерно, сколько в уровне жизни потеряли россияне за последние там 7-8 лет, ну, вот с момента крымской истории?
Да очень просто, 10%. Реальные доходы населения по сравнению с 2013 годом упали там на 10%. Нет последней оценки 2021 года, ну, даже если поверить Росстату, что там был рост процента на 2, ну, значит, хорошо, получится 8,5. Совокупное падение реальных доходов, и они, в общем, как упали там в 2014-2015 годах, да, в начале 2016-го, так, в общем, на том уровне и болтаются. Год вверх, год вниз. Поэтому вот это такое движение в одну сторону, как рубль-доллар. Да. Если курс упал, то обратно там, он упал с 30 до 60, потом с 60 до 70, потом с 70 до 80, ну и вот так далее.
Мы видим где-то вот проявляющееся недовольство внутри осажденной крепости вот этим, скажем, падением доходов. Или пропаганде вот такими всплесками, как мы сегодня наблюдаем в связи с Донбассом, вот этими выезжающими людьми, значит, сценами прощаний, встреч, в общем, таким нагнетанием эмоциональной обстановки удается, так сказать, это все сдерживать.
Ну, мне кажется, в краткосрочной перспективе, да, удается сдерживать, потому что, вот я еще раз напомню, что Левада фиксирует мнение людей, что политика правильная, рост поддержки политики Путина незначительный, это не крымский всплеск до 85%, но он есть. Вопрос, как долго это продлится, потому что наша мужская часть населения, которая служила в армии, которая воспитана в таких милитарных традициях, у нас это называется военно-патриотическое воспитание, они все поддерживают, царь, ну не все, большая часть, царь-батюшка сказал воевать, значит, будем воевать. Они это любят, особенно когда это их не касается. Но есть еще женская часть населения, которая ходит в магазины и считает деньги. И вот как раз, мне кажется, она, ее не слышно и не видно, потому что она не милитаризована, но она замечает, что в январе, вряд ли она читает данные Росстата, но январская продуктовая инфляция составила 11%. По-видимому, в перечислении на год, насколько я понимаю. понимаю. А это много, потому что большая часть нашего населения не богата, у них основная часть доходов идет на покупку еды, и вот как раз Сергей Владимирович говорит, что доходы снижаются, а цены-то, сволочи, растут, причем растут на самое важное, на харчи. И можно месяц терпеть, можно два месяца терпеть, а потом детей-то кормить надо. И я думаю, что вот этот всплеск, в отличие от крымского эха, которого тянулось лет пять, вот он продержится совсем недолго, и поэтому у Владимира Путина совсем немного времени для того, чтобы учудить что-то вот такое вот духоподъемно-военно-патриотическое, связанное с кровопролитиями. Потому что пока он, как Михаил Иванович Топтыгин в известной сказке «Щедрина», он вроде как кровопролитие обещал, и наша мускулинизированная часть народа приободрилась и обрадовалась. А вроде как получается, что Чижика съел.
Соловья задержали.
Соловья съел, ну да.
Ну не съел, задержали.
Ну во рту обслюнявил, да, так скажем, потом выпустил. Так вот, я думаю, что это весьма краткосрочное явление, и это, между прочим, опасно, потому что выпутываться из этой ситуации надо куда-то, или вперед, или назад, или с танками туда, или с барабанным боем, развернутыми знаменами назад. И Путина очень в узком коридоре возможностей, и если он не совершит могучих военных подвигов, за что он получит немедленно санкции и долгосрочные проблемы для того же населения, то ему придется объяснять, а почему же цены выросли, а почему же денег стало меньше и так далее. А их по-любому станет меньше, потому что инвестиции убегают, рубль падает, импорт, соответственно, дорожает, а у нас там 70% всего, чем мы пользуемся, это так или иначе связано с импортом. Так что, в общем, я думаю, что больших поводов для оптимизма нет. Хотя в краткосрочной перспективе, еще раз хочу сказать, люди теоретически радуются, а вот как они практически себя поведут, это вопрос довольно сложный. А на улице они не выйдут, протестовать они не будут. Ну, это как тот самый анекдот, что я пить меньше не буду, а вот вы есть будете меньше.
Хорошо, Сергей Владимирович, а что у вас вот с инфляцией, вы скажете? Кстати, российские власти все время говорят, что это импортированная инфляция, опять Америка виновата. Ну, в общем, вот она в таком коридоре-то находится в приемлемом, Центробанк ее душит успешно?
Нет, конечно. И в том, в той части, что инфляция импортирована, и в той части, что Центробанк успешно душит. Ну, я в меньшей степени, наверное, готов обвинять Центральный банк в этом. Сейчас я попытаюсь объяснить. Если посмотреть на структуру инфляции, вот Дмитрий Борисович уже сказал, что продовольственная инфляция в России там 11-12% за последние 12 месяцев. Берем мы декабрь или берем мы январь. И это выше, чем общий индекс потребительских цен, там 8,5%, 8,7%. Соответственно, не растут или медленнее растут цены на непродовольственные товары, за исключением строительных материалов, которые, как правило, не импортированные, да, и за исключением автомобилей. И не растут цены, или медленнее растут цены на услуги. То есть в основном растут цены на продовольствие, а Россия страна, ну да, конечно, закупает продовольствие, но по основным позициям Россия самообеспечивается продовольствием. Поэтому вот если говорить источник происхождения инфляции в России, то это недостаточное предложение. Если сводки Росстата говорят о том, что в прошлом году сельскохозяйственное производство в России упало. Можно по-разному относиться к данным Росстата, особенно таком на агрегированном уровне. Но, в общем, как-то законы экономики никто не отменял. Если товаров становится больше, а денег товаров становится меньше, а денег становится больше, то в номинальном выражении люди получают существенно больше, чем год назад, то, естественно, цены будут расти. И здесь вот, ну, то есть я импортированной инфляции особо не вижу. А вот что делать Центральному банку, действительно, вопрос там не очень простой, потому что вот повышение процентной ставки, оно теоретически должно работать на то, что население берет меньше кредитов, больше кладет депозитов, сберегает. Ну и, соответственно, вроде как спрос падает, и цены должны замедлять свой рост. Но если посмотреть на статистику, которую опять-таки Центральный банк публикует, повышение ставки началось практически в начале 2021 года, и до самого конца 2021 года В общем, и кредиты населению, и кредиты экономике росли примерно так же, как они росли и до этого. То есть население никак не отреагировало, и там экономика, предприятия, компании никак не отреагировали на повышение ставки. Они не стали брать меньше кредитов и не стали размещать больше депозитов. Но, возможно, там вот декабрьская статистика, она не очень показательная, потому что конец года он все обычно меняет, надо подождать еще месяца два и увидеть. И, соответственно, получается, что вот повышение ставки, оно вот в этой части, ну, как сказать, в части экономической теории, ну, или не работает, или действительно лаги очень большие, не знаю, там, полтора года, и нам еще это предстоит только увидеть. Но, с другой стороны, если теория работает, то повышение ставки, оно должно давить экономическую активность. То есть, вот та самая проблема предложения товаров, она должна еще больше обостряться. То есть, если предприятия, там, не знаю, производственные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, торговые предприятия не могут взять банковский кредит или берут его меньше, потому что ставка процента выше, то их активность снижается, но и опять предложение товаров от этого не увеличивается. Поэтому вот такая вот непростая задачка перед Центральным банком. Да, пока они, там, Эльвира Набиуллина и ее команда демонстрируют, что у нас все под контролем, что мы считаем, что есть инфляционные риски, связанные с денежной политикой. Правда, я так не очень понимаю, в чем они выражаются. Ну, а цены тем временем продолжают расти. И, в общем, я думаю, что вся надежда Центрального банка состоит в том, что, ну, рассосется. Там эффект базы сработает, урожай в этом году будет получше. Ну, в общем, как-нибудь инфляция снизится.
Ну, такое впечатление, что российские власти, они создают какие-то проблемы, потом в надежде, что оно как-то там рассосется, а оно не рассасывается вполне. Дмитрий Борисович, ну, все-таки вот вернемся к военной, предвоенной ситуации, разговора коней. Вот, например, Борис Джонсон говорит о том, что может случиться что-то такое, что будет крупнейшей войной в Европе 45-го года. Очень высокую обеспокоенность демонстрирует, например, президент Байден. Давайте послушаем.
У нас есть основания полагать, что российские войска планируют атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы считаем, что их целью станет Киев, город, в котором проживают почти 3 миллиона невинных людей.
Вот что я хотел сказать. Дело в том, что вот эта вот тема большой войны, она существует, да? А вдруг действительно вот это... Цель не какая-то маленькая, так сказать, победа над Украиной, моральная, там, политическая, а действительно цель это Путина, победа в мировой гибридной какой-то войне, которую он развязывает сейчас, вот через Украину, через подвод войск, и никакие диалоги с Байденом, о которых мы в начале программы говорили, ему особенно-то и не нужны. Ему нужна капитуляция Запада. Может быть, у него глобальные идеи, как бывали у некоторых тиранов в истории 20 века?
Ну, я думаю, что да, очень похоже на это, что действительно глобальная идея поднять Россию с колен, соответственно, Запад поставить на колени. Но вопрос в том, что я не думаю, что он настолько прост, что думает о военной победе над Западом.
Хорошо, на том, чтобы вот НАТО ушло откуда-то, чтобы дало обещание.
Вот напугать Запад, это за милую душу, конечно, и это стратегическая, в общем-то, цель. Ну, собственно говоря, Путин про это и говорит, и своими устами, и устами деятелей МИДа, сворачивайте манатки и давайте отъезжайте на позиции 97-го года. Это глобальная повестка дня. А Украина в данном случае, ну, как бы всего лишь камень преткновения с точки зрения, кстати говоря, геополитики Путина.
Ну, а если все случится, вот, как говорится, случайно, да, танки поедут, будут большие санкции, тогда что?
Если поедут танки, то будут санкции, но Запад в эту войну не втянется. Он неоднократно про это говорил. Он будет помогать, там появятся добровольцы, украинцы из Канады, бог знает еще откуда. То есть для Запада это не будет катастрофой. Это будет катастрофой для Украины и, наверное, для России, я так думаю. И я думаю, что Владимир Путин, как человек все-таки рациональный, это хорошо понимает. Поэтому его цель не развязать войну с Западом. Его цель создать ощущение, что война с Западом на пороге, чтобы Запад испужался, грубо говоря. Ну, если вы это внимательно смотрели интервью одного из руководителей МИДа, господина Грушко, «Коммерсанту», он написал, что... Для него необъяснимо, почему прогрессивная общественность Запада не выходит на улицы с поддержкой миролюбивых инициатив Кремля.
Потому что нет движения защитников мира, как в эпоху Сталина, которая финансировалась
Москвой. Как в эпоху 79-го года, когда стоило достать Громыко из кармана ракеты, сразу миллионы обеспокоенных граждан выходили на улицы и требовали от своих правительств договариваться с Советским Союзом. Вот господин Грушко с некоторым недоумением и удивлением говорит, а почему нет? Мы вот это неожиданно, мы этого не понимаем. А мне кажется, абсолютно ожиданно, абсолютно понятно, потому что имидж путинской России глубоко токсичен, и у него сторонников на Западе не осталось. То есть информационная война на европейском рынке проиграна точно. И поэтому попытки запугать Запада в большом смысле слова, они уже сдулись. Хотя ради этого проводились стратегические учения там, с ядерными ракетами и так далее. Понятно, зачем все это делается. Но это уже не работает. Мне кажется, гораздо актуальнее для Путина сейчас проведение операции прикрытия. Потому что большой победа над Западом не состоялось и не состоится, у Запада слишком много ресурсов, а нужно это, ну, скажем так, стратегическое отступление замаскировать какой-то маленькой победой. Над Украиной, над ДНР, ЛНР, над Лукашенко. Ну, дайте людям что-нибудь на столе, чтобы поглодать.
Ну, вот саммит с Байденом еще один.
Ну, это все-таки да, это довольно скудное меню, скудное блюдо. Ну, встретились с Байденом. Да, с Путиным стали разговаривать. Ну, это победа, что ли? С Путиным и разговаривали и 15 лет назад, когда он был членом «восьмерки». А теперь он изгой, но он чего-то там выдвигает, с ним встречаются, говорят, нет, мы так делать не будем. Вот это ощущение кровопролитиев имени Михаила Ивановича Топтыгина, оно таким образом не формируется. Оно формирует скорее вот когнитивный диссонанс. Люди ждали каких-то могучих побед, явного подъема с колен, а в лучшем случае Путин может представить, ну, такого более или менее крупного чижика.
Это размером... вы накликаете какой-нибудь поход на Киев?
Я не верю в это. Вы знаете, я понимаю, что это реальная угроза, я понимаю, что это надо иметь в виду, я понимаю, что к этому надо готовиться. Но если бы речь о реальной войне, то Путин бы постарался ее сделать быстро, неожиданно и там, где не ждут. А когда его все ждут, и все скажут, ну вот, мы же вас предупреждали, значит, теперь вот начинается. Ну, это не, настолько не в силе Владимира Владимировича Путина, что мне это кажется просто элементом игры на нервах. Все-таки. До сих пор.
Хорошо. Сергей, а что вы скажете о глобальных амбициях Владимира Путина? Вот на данный момент, что он может добиться, вот так пугая западную общественность, политикум и так далее? Вот был ультиматум, насколько я понимаю, отвергнут. Была заявка быстренько «Северный поток» включить, там сертифицировать. Похоже, и тут навстречу не идут, а то вообще могут, кажется, выключить. Ну вот как вот это все соотносится?
Михаил, если можно, я сейчас сделаю шаг назад. И вот вы произнесли фразу, а что будет, если вдруг танки случайно куда-то пойдут? В такой войне танки случайно российские никуда не пойдут. Да, это БУК мог там случайно стрельнуть. Так же, как и в Глявице, там после Глявице 1939 года, и так же, как, не знаю, там Первая мировая война, да, всегда и там Советско-финская война, о которой Дмитрий Борисович говорил, всегда есть приказ Верховного Главнокомандующего что-то сделать. Да, вот поэтому ну, не нужно никаких иллюзий, да, что вот война может начаться случайно. Случайно вот такая война не может начаться. Она может начаться по приказу конкретного человека. А что касается геополитических амбиций Владимира Путина, ну, мне кажется, что вы их сильно недооцениваете. Ну, во-первых, он своего уже добился. Смотрите, весь мир о нем говорит. Он весь день, каждый день Путин в геополитике. Ему звонит Джонсон, ему там два раза в день звонит Макрон, переговоры Байдена с Блинкина с Лавровым. Я готов встречаться с Путиным, говорит Байден. Там, министр иностранных дел Италии, премьер-министр Италии. То есть все хотят говорить с Путиным, кроме председателя Си. Вот председатель Си сказал, так, Володя, приезжай сюда, там, вот тебе ярлык на книжение, давай сюда 10 миллиардов газа и можешь ехать назад. Я тебя поддерживаю. Я поддерживаю твои мирные инициативы по гарантии безопасности, но только в обмен на то, что ты заявляешь о том, что ты поддерживаешь меня в отношении Тайваня. Ну, пришлось Путину сказать, что он поддерживает товарища Си в отношении Тайваня и уехать обратно, но, видимо, пообещав, что до конца Олимпиады никаких решительных действий не будет. И, как это, как говорит министр иностранных дел Лавров, пацан сказал, пацан сделал. Да, до конца Олимпиады практически ничего не произошло. Дальше, мне кажется, что вы как-то опять недооцениваете Кремль и политику на повышение напряжения, такое хорошее русское выражение «брать на слабо». Да, вы говорите, что вот ультиматум отвергнут. А Путин считает, что, ребята, подождите, подождите. Я готов двигаться дальше. Вы говорите, что вам это все не нравится. Вам мои условия мирного соглашения не нравятся. Хорошо, я повышаю градус. Я повышаю градус. Я усиливаю давление. Давайте посмотрим. У меня есть еще инструменты повышения давления, говорит Путин. Вот я могу там, начать ракеты пускать. Да, вот смотрите, вот я их там взял, там ни с того ни с сего объявил в пятницу, что в субботу начну пускать ракеты. И вы все сразу задрожали. И вы сразу говорите, что вот там Россия опять что-то готовит, хочет Запад держать на расстоянии. Поэтому мне кажется, что амбиции Путина, они, ну, там, амбициями их назвать сложно. То есть я действительно считаю, что он внутренне, как это, пронизан страхом перед Западом. Что он боится, что Запад рано или поздно совершит какой-то акт агрессии против Путина лично или против России, и что Путин поставлен Господом, чтобы Россию от этого защитить, и он действительно хочет обеспечить там, безопасность России в том виде, в каком он ее видит. То есть натовское ядерное оружие вон из Европы, натовские войска не ближе, там, чем тысячи километров от российской границы, ну и так далее. Вот весь этот набор. То есть идея о том, что мирные отношения с Америкой и безопасность от НАТО может достигаться путем сотрудничества, вот Путину в голову это не приходит. Да? То есть у него совершенно другая жизненная парадигма. Поэтому он, мне кажется, что будет повышать градус напряжения. И знаете, как это, пьеса была, да, я сейчас вспомнил, «В ожидании Годо». Вот там всю пьесу ждут чего-то, ждут какого-то события. Мне кажется, что мы сейчас наблюдаем вот такую вот пьесу, да, в которой есть один сценарист, он же главный актер, а все остальные играют по ситуации. Они не знают следующего хода, и это такой вот экспромт, да, неподготовленный. Когда один сценарист имеет какие-то ходы, имеет какие-то домашние заготовки, а все остальные вынуждены реагировать на него, ну, потому что понимают, что публика сидит, и она заплатила деньги за билеты, и ждет, как же ход действий пьесы будет развиваться.
Во-первых, на подобное давление можно все-таки на повышение чем-то ответить. Вот я хотел бы Сергея Алексашенко услышать ответ. Собственно, а хорошо, все время говорят о санкциях. Санкции одни, санкции другие. Санкции за то, что войска пойдут в наступление. Санкции за то, что, возможно, они въедут еще раз в эти две республики, которые, пока мы разговариваем, опять сделали заявление, что просят признать их независимость и заключить с ними договоры о, так сказать, о чем там, о дружбе и сотрудничестве, да, вот ДНР, ЛНР в кавычках, все эти пушилиные пасечники, ну, в общем, вот действительно нагнетают. Вот санкции есть какие-то, которые могут быть действительно адскими? Вот у нас профессор Берштам написал, ответил на вопросы и высказался, что это будут, например, санкции против Центрального банка России, когда обесценится 400 миллиардов активов существующих в виде коммерческих облигаций, депозитов в иностранных банках и так далее. И, в общем, это крах российской экономики. Может быть, есть такие, которые могут остановить Владимира Путина в его политике, ну, если не войны, то имитации, так сказать, вот этой вот напряженности?
Весь разговор о санкциях в исполнении президента Байдена, в исполнении госсекретаря Блинкена и дальше по списку, он начинается со слов «если». Если Россия вторгнется в Украину, то тогда будут санкции. И если мы смотрим пьесу «В ожидании Годо», автором которой является Владимир Путин, где вторжение, появление Годо на сцене, вообще говоря, не планируется, то говорить о санкциях можно сколько угодно. Это такие вот реплики актеров. Да, соответственно, позиция президента Байдена с самого начала его президентства, то есть уже практически, ну, уже два года, состоит в том, что... Сколько? Год, да? Слушайте, как быстро время летит. Или медленно. соответственно, состоит в том, что я не собираюсь вводить санкции против России за то, что было сделано до меня. Ведь посмотрите, даже вот там санкции за применение химического оружия, за попытку убийства Алексея Навального, они были, ну, абсолютно декоративными. Там первая волна санкций, еще как-то она, ну, соответствовала закону, можно было объяснить, что это в полном соответствии с законом. А вторая волна санкций, ну, это была полной профанацией. То есть вообще ничего близкого к тому, что написано в законе о контроле над химическим и бактериологическим оружием 91-го года. И ничего, это осознанная политика Белого дома, нынешняя администрация, не буди лихо, пока оно тихо. Да, и пока Владимир Путин не сделал чего-то такого плохого, ну уж совсем плохого, да, из ряда вон выходящего, мы санкции использовать не будем. Поэтому вот в этой части можно говорить пугать его любыми санкциями, но если автор пьесы знает, что появление Гадо на сцене не планируется, то, в общем, бояться ему не следует. А вторая часть, связанная с комментариями или с идеями профессора Бернштама, она действительно интересная. Я бы сказал так, что он очень приблизился к теме, какие санкции являются для российской экономики дико болезненными, и назвал замораживание активов Центрального банка Российской Федерации, ну и в неявной форме он не произнес, по-моему, этих слов, это замораживание корреспондентских счетов. То есть запрет Центральному банку России использовать те активы, которые у него есть в долларах. Кстати, он ничего не сказал про евро, не факт, что там Евросоюз поддержит, еврозона поддержит эти меры, вот, и запретить Центральному банку проводить расчеты. Но при этом профессор Бернштам не учел того, что, вообще-то говоря, расчеты по экспортно-импортным операциям проводит не Центральный банк. Да, расчеты по экспортно-импортным операциям проводят российские коммерческие банки. И если они будут свободны в исполнении своих поручений, там, своих или своих клиентов, то, вообще-то говоря, ничего страшного для российской экономики не случится. И все те страхи, которые рисуют, или ужасы, которые рисует профессор Бернштам, они не материализуются, потому что на внутреннем валютном рынке Центральный банк будет работать через Сбербанк, или через ВТБ, или через Внешэкономбанк. В общем, найдется, у нас в России найдется банки, которые с радостью будут исполнять поручения Центрального банка, взяв под козырек. Все вместе будут плясать под одну дудку. Да? И то же самое касается, там у него есть фраза, что вот там в России население побежит за валютой. В конце 2018 года Центральный банк перестал публиковать данные о том, сколько наличной валюты, иностранной валюты лежит в кассах российских банков. На тот момент сумма составляла 44 миллиарда. Вот так я посмотрел статистику по квартальную ввоза-вывоза наличной валюты банками. Практически каждый квартал эта сумма увеличивается. Да? То есть российские банки ввозят валюты больше, чем там, в их кассы приходят валюты больше, чем уходят. То есть либо они ее завозят самолетами, либо россияне продают валюту, либо иностранцы сдают валюту. Это очень мощный канал получения наличной именно валюты в кассы банков. Вот, поэтому можно исходить из того, что, ну, сейчас точно совершенно не меньше тех самых вот 44 миллиардов в кассах банков имеется. А там валютные вклады населения, они все в сумме, там, по-моему, 95 миллиардов долларов. Ну, то есть вот точно совершенно это не есть настолько вот катастрофическая угроза, что российская экономика остановится. Другое дело, что если там продлить логику господина Бернштама дальше и сказать, окей, мы замораживаем активы и корреспондентские счета не только Центрального банка, но и всех коммерческих банков России, там Сбербанк, ВТБ и дальше по списку, включая частные Альфа-банки, включая Ситибанк, который принадлежит там американцам, ну и так далее. То есть вообще все останавливаем, все замораживаем. Да, то тогда действительно на российском финансовом рынке наступает катастрофа со всеми теми последствиями, которые описывает профессор Бернштам. Но после этого нужно хорошо понимать, что российские экспортеры нефти, газа и дальше по списку, они лишаются возможности получать выручку за свой экспорт. И в этот момент Кремль дает команду газ. Стоп, газ, вентиль закрыли, нефть, вентиль закрыли. И у меня возникает такой резонный вопрос. Скажите, пожалуйста, а у кого после этого нервы не выдержат первым? Вот если Россия там, сейчас прекратит там, поставки газа в Европу или поставки нефти в Европу, а это там, не знаю, там, процентов 8 мирового рынка, то, что Россия поставляет на экспорт, да, вот у кого после этого первыми нервы не выдержат. Поэтому вот то, что говорит профессор Бернштам, опять я повторю, как подведу черту, первое, это все очень условно, если Путин начнет агрессию, если Гадо выйдет на сцену. Второе, ну вот если уж идти в этом сценарии, то нужно идти дальше и вводить аналогичные санкции против коммерческих банков.
Да, ну что ж, Путин заявил, что собрал заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Донбассе. Так что какие-то ответы они поступят в процессе этого, видимо, интереснейшего заседания. Но у меня вопрос к Дмитрию Орешкину вот какой. Сергей Алексашенко сказал о Навальном. Суд над Навальным действительно идет, и некоторые сторонники Навального, они уверены в том, что вся эта гигантская мировая заваруха, устроенная Путиным, на самом деле нужна была для того, чтобы вот прикрыть расправу с лидером оппозиции. Что вы думаете об этой, так сказать, теме?
Ну, я думаю, это довольно типичная логика для людей, которые видят только то, что они видят. Навальный уже для Путина, я скажу сейчас совершенно непопулярную мысль, но он для него уже не так страшен, он изолирован. И я так понимаю, что дело идет к тому, что он будет изолирован еще на несколько лет. А то, что по этому поводу люди негодуют, протестуют, это Владимира Владимировича Путина ни в малейшей степени не тревожит. Его тревожил сам Навальный, как сильный политический игрок, как смелый человек, как угроза его политическому благосостоянию. Мне кажется, гораздо важнее те вопросы, о которых говорил Сергей Владимирович, то есть вот эти глобальные амбиции, стремление приподнять себя, остаться в исторической памяти как собиратель земель русских. И на этом фоне все истории с Навальным будут забыты, уверен.
То есть вы думаете, что права госпожа министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая сказала, что в планы, так сказать, президента России это повернуть время вспять, создать великую Россию, контролировать там Восточную Европу и так далее.
На картинке это будет, может быть, даже и создано. Но смотрите, ведь Путин сказал, что Совбез обсуждает проблемы с, прости господи, Донбассом. Это значит, инвазия через прямую границу Украины с Россией не актуальна. Потому что это действительно будет актом вторжения и, соответственно, со всеми вытекающими. А в ДНР, ЛНР можно валять дурака, можно туда послать ЧВК, которые как бы не являются военнослужащими России. Можно послать туда чеченских добровольцев, как бы. И устроить там кровавую баню, при этом формально там не присутствие, нас там нет. И, соответственно, Запад, легализованный со своими санкциями, отдыхает. И то, что они переключились на ДНР, ЛНР, это, мне кажется, предсказуемо. Мне кажется, это следствие и доказательство того, что серьезной войсковой, конвенциальной войны с Украиной в голове у Путина нет. А вот кровавая баня в Донбассе очень даже есть.
Ну что ж, мы подошли к моменту, когда мы хотим послушать, что думают россияне по сложившейся на данный момент ситуации.
Кто и зачем обостряет ситуацию на российско-украинской границе?
Я думаю, что никто не стоит, просто складывается так политическая обстановка. Я думаю, что ситуация выправится и наладится, потому что, ну, все-таки это дружественный нам народ, несмотря на то, что происходит такая ситуация.
Я сама из Донецка, у меня родственники там. В целом вообще люди обостряют на самом деле. Если бы люди были сплоченные и не велись бы на такие провокации. Раньше же вся единая Украина была, мы же были как семья, правильно? А теперь что? Донецкие, луганские, мы считаемся как сепаратисты, изгои, наверное, я не знаю как.
Ну, во-первых, я очень не люблю Америку, и я все это прекрасно понимаю, зачем это все делается. Но обостряется ситуация на границе, я думаю, это со стороны все-таки Украины.
Все очень просто. Раз промышленность военной работает, значит, она выпускает вооружение. Это вооружение, если не будет тратиться, значит, тот, кто владеет всем этим, обанкротится, вот и все. Рано или поздно все равно выстрелит. Не здесь, так в другом месте. Ну и, естественно, интересы присутствуют. В Соединенных Штатах, им, конечно, было бы интересно развязать какой-нибудь локальный конфликт.
Ну, если бы мы это знали бы, всего этого не было бы. Кому-то очень нужно правду знать.
Ну вот видно, что россияне живут в информационном пространстве телевизора, а в интернете у нас все-таки ответ, что это Путин давит на Украину, 67%, а 22% считают все это обманом и спектаклем. Ну вот последняя новость. Путин говорит, что Россия предпринимает усилия решить проблемы Донбасса мирным путем. Сергей Алексашенко, вы в это поверите?
Да, просто передвижение танков, ракет, всего прочего по территории России является мирным путем. Ведь это же не война, правда? Просто вокруг Украины, вокруг Донбасса участвуют там Украина, Запад. И они как-то должны реагировать на действия Путина с тем, чтобы он добился тех целей, которые перед собой ставит. Вот у него такие способы ведения переговоров. Да, кулаком по столу. На самом деле, примерно, это же была стратегия Гитлера в 1938 году в отношении Судет. Ему очень там хотелось развязать войну, да, но, в принципе, Запад и так пошел на все уступки.
А сейчас пойдет?
Да.
Вот Сергей Алексашенко, похоже, с той группой, которая считает происходящее спектаклем. Ну, а вы что думаете в данный момент, Дмитрий Борисович? Спектакль как состоится? Вот?
Ну, я думаю, что он состоится на малой сцене, а не на большой. Это сцена ДНР, ЛНР. Я думаю, что Запад не хочет. Я соглашусь с Сергеем Владимировичем, что Запад скорее склонен примириться, чем воевать. Но в то же время я думаю, что позиция с сокращением НАТО и там других вещей, которые касаются самого Запада, она останется прежней. А вот насчет Украины они могут подвинуться, они могут поджать губы, они могут согласиться. Ну, собственно говоря, ведь то,
сильно
что
попросить за Минские соглашения?
Ну да, надавить на Украину ради Минских соглашений и так далее. В этом есть своя логика, но эта логика действительно мюнхенская.
Да, ну, в данный момент Владимир Путин опять продолжает проклинать принятие Украины в НАТО, которое, кажется, никто не планирует и не планировал. Ну, а мы здесь поставим многоточие. Я благодарю Дмитрия Орешкина и Сергея Алексашенко и будем следить за дальнейшим развитием событий. Эту передачу вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.